Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что российские семьи оценили минимальный доход для выживания. Глава МИДа Германии обвинил Россию и Китай в политизации поставок вакцин. А буквально месяц назад Жозеп Боррель, представитель Европейского союза по дипломатии, призвал страны отказаться как раз от развивать вакцинную дипломатию, ну, в хорошем смысле этого слова. И вот теперь реакция МИДа Германии. Следственный комитет проверит сообщения о подростках, потушивших вечный огонь в Сыктывкаре. И в конце поговорим о Каннах, о Каннском кинофестивале, потому что там несколько российских картин взяли награды. Будем говорить о том, как это характеризует российское кино. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948. А YouTube-канал наш «Говорит Москва», понадобится он вам в «Умных парнях». Я призываю вас подключаться. У нас будет Михаил Погребинский, известный украинский политолог. Тем очень много связанных с этим. В частности, например, любопытное интервью Леонида Кучмы по поводу развала Советского Союза. И это будет в 15.03. И еще телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК». Вот, на ленты информационных агентств смотрим. Так, главную часть с модулем «Наука» состыковали с пакетом трех ступеней «Протона». Отчитывается Роскосмос об этом. Модуль «Наука» строит более 25 лет. Отложили не так давно запуск, он должен якобы через неделю все-таки вот новый срок отправки к Международной космической станции определен. И вот сейчас отчитывается Роскосмос, что головную часть с модулем «Наука» состыковали с пакетом трех ступеней «Протона». Далее РБК «Украина» пишет, члены ОПЗЖ вызваны на допрос в СБУ по делу о соглашении о размещении Черноморского флота Российской Федерации в Крыму. Так, Минэнерго России, выпуск первой российской немагнитной стали для нефтегазовой отрасли, видимо, какой-то юбилей. Что еще. Операторы в более чем 20 регионах России смогут сами закупать новые мусорные баки. Об этом кто говорит? Об этом сообщает российский экологический оператор, а именно пресс-служба этого предприятия. О пробках давайте коротко.
В движении.
Яндекс показывает 5 баллов с перспективой, значит, усиления пробок до 7 баллов к 19 часам. Будьте внимательны. Самое серьезное сейчас затруднение – это, пожалуй, что это третье транспортное кольцо на юго-востоке и внешняя и внутренняя сторона. Есть затруднение на западе между Звенигородским шоссе и Кутузовским проспектом. Также локальные затруднения в районе Савеловской эстакады. Смотреть, если по МКАДу далее мы с вами будем. Здесь что получается? От Ленинградки до Дмитровки пробка, внутренняя сторона, внешняя сторона от середины Лосиного острова пробка до Осташковского шоссе. Есть затруднение от Носовихинского шоссе примерно до, соответственно, съезда на Старую Рязанку. И далее пробка от Белой дачи до Развилки. Если смотреть на внутреннюю сторону, здесь получается от Калужского шоссе до Симферопольского. По радиальным магистралям самое серьезное сейчас затруднение в Люберцах на Октябрьском проспекте. И будьте внимательны, пожалуйста, кто едет по Новой Рязанке. Там пробка начинается примерно в Котельниках. И заканчивается эта пробка в районе Островцов. Причем затруднение в обе стороны.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, российские семьи оценили минимальный доход для выживания. Выяснилось, что домохозяйствам необходимо зарабатывать хотя бы 61 тысячу рублей, чтобы свести концы с концами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата. Самыми требовательными к увеличению минимального дохода стали молодые семьи с детьми. Во время опроса эта категория граждан ответила, что им необходимо примерно 81 тысяча рублей. Подобные исследования проводились 2 года назад. Тогда называлась сумма в 58 тысяч 500 рублей. Олег Буклемишев сейчас будет с нами на связи, доцент экономического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат кандидат экономических наук. С ним мы будем на эту тему разговаривать. И вы, пожалуйста, тоже свои комментарии пишите. Даже можно голосование сейчас запустить. Сколько денег вам нужно, чтобы действительно свести концы с концами? На семью. Вы говорите, что вам действительно до 60 тысяч рублей нормально. То есть вы в эту сумму укладываетесь до 60 тысяч рублей. Вы укладываетесь в сумму до 100 тысяч рублей, чтобы минимально, просто закрыть минимальные потребности до 100 тысяч рублей. Вам нужно больше 100 тысяч, 134, 21, 37. Итак, до 60 тысяч, 134, 21, 35. До 100 тысяч, 134, 21, 36. И... больше 100, 134, 21, 37. Олег Буклемишев с нами. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, из чего складывается все-таки такая сумма? Она подразумевает внезапные расходы на образование, внезапные расходы на медицину, отдых, например, культурный досуг?
Ну, понимаете, все социология зависит от того, какие постановки делались при опросе. Как люди воспринимали этот опрос, тоже совершенно мне непонятно, поскольку все, как вы знаете, очень сильно зависит от контекста, в котором эта встреча с социологом происходит, и поэтому вот люди, скорее всего, давали ответ, как будто бы они живут нормальной жизнью. Естественно, что любая вещь, которая выходит за рамки стандартной жизни, она сразу обрекает вас на гораздо большие расходы, нежели те, которые упомянуты в этом опросе.
Но в данном случае речь идет, как постановка вопроса такая, свести концы с концами при покупке самого необходимого.
Это, конечно, без всяких чрезвычайных ситуаций, это абсолютно точно не включает их.
А о чем, скажем так, через... вот эти данные о каком состоянии российской экономики могут говорить? 61 тысяча рублей на домохозяйство. То есть, получается, два человека и ребенок? Ну, видимо, так.
Ну, там есть разные ответы, если касаются разных структур домашних хозяйств. Там есть и молодые семьи, там есть и семьи с пенсионерами и так далее. То есть, там к разным семьям это относится. Это, в общем, такое среднее по больнице.
Скажем так, насколько это данные релевантны реальному срезу вот в экономике, именно исходя из домохозяйств? Потому что мы понимаем, у нас есть медианная зарплата, у нас есть минимальный размер оплаты труда, у нас есть очень много сумм. Но, по сути, это все перекликается с тем, сколько людям надо или нет?
Да, безусловно, перекликается, но, понимаете, это же еще не просто... скажем так, некая денежная сумма, зафиксированная навсегда и для всех случаев жизни. Естественно, что люди смотрят вокруг, они обращают внимание на цены, они обращают внимание там, на свой уровень жизни, на уровень безработицы, на то, как живут другие люди. И поэтому вот когда мы ведем речь о социологии, это очень гораздо более подвижная вещь, чем просто статистика доходов.
Ну, хорошо, просто важно понять, из чего государство, например, по каким критериям определяет, сколько денег нужно, например, домохозяйству, чтобы не умереть с голоду и свести концы с концами, а потом само домохозяйство говорит, а нам нужно вот столько. Это пересекающиеся понятия и суммы или нет?
Они не очень сильно пересекаются, потому что государство в основном исходит не из того, сколько хочет получить домашнее хозяйство, то или иное, а из того, какие возможности на данный момент существуют, исходя из там, определенного числа получателей определенного пособия. Поэтому эти вещи могут пересекаться, но, скажем так, они не идентичны, они не перекрываются точно.
Понятно. Спасибо большое, Олег Витальевич. Олег Буклемишев был с нами на связи, доцент экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук. Давайте теперь с вами на эту тему поговорим. Сколько денег вам нужно для того, чтобы свести концы с концами? И что вы вкладываете в определение свести концы с концами? Потому что если смотреть даже по статистике нуждаемости, например, и вот категории нуждаемости в западных странах, там очень любопытная как раз градация, там в минимальный вот этот доход, который требуется домохозяйствам, включено в том числе право на образование, право на здравоохранение и право, соответственно, на досуг, то есть там путешествия какие-то и так далее. Не у всех, безусловно, но экономисты тоже это учитывают в плане того, чтобы оценить экономическое благополучие домохозяйства. Что вкладываете вы в эти суммы? Голосование у нас еще продолжается, 134, 21, 35. Вам, чтобы свести концы с концами, нужно до 60 тысяч рублей, вам хватает. На семью, я имею в виду. 134-21-36 до 100 тысяч. И 134-21-37 свыше 100 тысяч рублей вам надо, просто вот чтобы совсем по минимуму. 7373-948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Ой, нет, вы не хотите почему-то говорить, давайте. Ой, так, линия у нас отбила сейчас. Здрасте. Алло.
Здрасте, Руслан Краснов.
Да, Руслан, пожалуйста.
В нашем дорогом городе, чтобы свести концы с концами, ничего не откладывая, а жить так более-менее нормальной жизнью, надо 150 тысяч. Поэтому
чтобы не откладывая. Не так.
Не откладывая, да. Но свыше, вот я вот смотрел, если свыше доход 150, да, получается откладывать. Значит, я уже не свожу концы с концами и покупаю какую-то там технику, телефон и еще там что-то. Отдых тот же самый можно запланировать. Или лечение неплановое, или плановое, то же самое. А дешевле 150, вот, идет расход, даже ничего себе не позволяешь, ни рестораны, ничего. Вот машина, жизнь, жена и там квартира, дом, все это.
Ну, то есть 150 тысяч, это, например, чтобы ипотеку погасить, правильно?
Да, ипотека здесь не входит. Здесь
а, не входит у вас.
Да, нет, ипотека отдельно, потому что ипотека сама себя кормит, квартиру сдаешь, и эти деньги уходят в ипотеку. Тут вопрос этот, ноль в ноль выходит, там даже еще прибыль остается, 10 тысяч. Поэтому ипотеку, с ипотекой легко. Нет возможности выплачивать ипотеку, сдавай квартиру и дальше просто снимай в другом
месте и живи дальше. Спасибо большое, Руслан. Да, принято. Ну, кстати, интересно, что с точки зрения Росстата домохозяйство это в том числе и один человек. То есть не обязательно, что это семья из трех человек. Вот, кому-то и действительно одному, чтобы свести концы с концами, нужно 60 тысяч рублей. Но с другой стороны, действительно, что вы сами... Почему я конкретизирую вопрос именно вам? Потому что Росстат вот анализировал концы с концами свести, то есть по минимуму, сколько людям надо. Но если вы уже гасите ипотеку, например, то есть подразумевается, что у вас хватает денег просто, чтобы взять эту ипотеку. Сумму для погашения кредита, конечно же, мы тоже учитываем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Алло. Здрасте, как вас зовут?
Ну, я хочу сказать, что последний год какое-то обвальное повышение цен.
Ага.
Особенно на...
Радио потише, пожалуйста, сделайте.
Да, пожалуйста.
Да.
Вот у нас семья большая, там так. Четверо детей, и все едят дома, то есть все время готовят. То есть на коммуналку мы платим только 35 тысяч рублей вместе с электричеством.
Коммуналка 35 тысяч рублей.
Да.
А что так дорого-то?
Электричество 10 тысяч рублей в месяц.
Так.
Вот. Соответственно, еще плюс там 15 тысяч это самое, и там интернет, и все.
Угу.
Вот. И цены, то есть вот где-то 10 лет назад, я чеки старые нашел, 10 лет назад мы ходили там раз в неделю в Ашан, ну, грубо говоря, допустим, и покупали на 12 тысяч.
Понятно.
И это хватало реально на неделю.
Ну, 10 лет назад. Меня на самом деле удивляет, что вы чеки храните. Вот у кого из вас чеки хранятся с 10-летней давности? То, что сейчас на 12 тысяч рублей можно купить сильно меньше, чем 10 лет назад, я согласна с вами полностью. Вот. Но, так, у меня сосед наконец-то свел концы с концами, купил Мерседес за 5 миллионов рублей, говорит Алексей Морозов. Ну, для кого-то и это тоже. Хорошая машина, хорошая квартира, хорошая жена... Значит, ухоженные дети, хорошее образование. Для, как бы, скажем так, минимальный базис у каждого свой. Поэтому я пытаюсь среди нашей аудитории определить, а сколько вам надо? Вот позвонил слушатель, сказал, 150 тысяч надо. И это не откладывая вообще никуда. То есть по-свободному. Это самый минимум. 7373948, давайте еще вас послушаем. Алло, здрасте.
Алло, добрый день, Андрей, Москва.
Да, Андрей, пожалуйста.
По сегодняшнему дню могу сказать, что в среднем ежемесячные траты с учетом ЖКХ составляют где-то порядка 90-100 тысяч.
Так.
Но там где их сидит, порядка 40, около 40 это ЖКХ, потому что это не один объект недвижимости, а так оставшиеся суммы, это я, супруга и наша кошка. Вот, ага. На самом деле вопрос достаточно интересный.
Что входит в минимальный набор у вас, давайте так?
Минимальный набор 4 раза в месяц поездки в метро, 2 раза в Ашан, Коска примерно порядка 6,5-7 тысяч в месяц.
Ага.
Ну, вот, как-то...
Короче говоря, это еда и ЖКХ, и одежда.
Это, да. Машину, наверное, лучше в годовые затраты, что одно, что второе. Здесь немного нам проще, наверное, да, с учетом пандемии. Мы обычно где-то порядка 30% совокупного годового дохода супруга тратили на путешествия.
Да, сейчас не тратите. Спасибо, да, принято. Сейчас не тратите на путешествие. Ну, кошка 6 тысяч рублей. Ну, не знаю, много это, мало для кошки. Так, во многом это резонная цифра, особенно для семей с детьми. В Москве она, наверное, выше. Почему? Жизнь-то подорожала, товары, услуги тоже дорожают, кружки платные, бесплатных мало. Вот поэтому такие цифры. Не все так хорошо, как рапортуют чиновники и телевизор, говорит Виталий Фили. Но многим кажется, что 60 тысяч рублей действительно мало. То есть людям, чтобы покрыть свои минимальные потребности, нужно менее 1000 долларов. Примерно 800. Вот, и, возможно, это даже для людей, которых там в семье много, не для одного человека. Одежда этим летом не нужна, говорит Григорий из СПб. Если вам одежда этим летом не нужна, я боюсь, что вы нарветесь на административную статью о хулиганстве. Понимаете, в чем дело? Потому что голым на улице ходить нельзя. Так, на сколько человек, Михаил Тарапун? Я поэтому вас и спрашиваю. Росстат определил домохозяйство, даже один человек. Возможно, кому-то, чтобы свести концы с концами, нужно 60 тысяч рублей даже одному. А кому-то и вчетвером возможно. Но это что такое там? Сходить в какой магазин одежду купить, например, сходить? В какой-нибудь бутичок или в масс-маркет на распродажу? Тоже вопрос. Чтобы не тратить на кошку в месяц, надо ее не заводить, говорит Влад. Также можно сказать, чтобы не тратить, там, я не знаю, 12 тысяч рублей на, значит, поход в Ашан, можно там мужа не заводить, жену можно не заводить, да, детей так, вообще никого не заводить. Поэтому можно так договориться. Итоги голосования какие получаются? 24% говорят, что им до 60 тысяч рублей нужно, по минимуму. 24% говорят, что им нужно до 100 тысяч, а 52% говорят, что нужно больше 100 тысяч рублей в месяц.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава МИДа Германии обвинил Россию и Китай в политизации поставок вакцин. Китай и Россия использовали поставки, чтобы предъявить странам политические требования, заявил Хайко Маас. Чтобы разрушить их вакцинную дипломатию, пострадавшим нужно предоставить альтернативные препараты, считает он. Альтернативные варианты, о которых идет речь, это доступные вакцины. С ними русские и китайцы не смогут продолжать вести свою сложную вакцинную дипломатию, которая направлена только на усиление их собственного влияния, а не на спасение жизни людей в первую очередь. Вот такая логика у главы МИДа Германии. Александр Камкин с нами, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. Александр Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вот логика министра иностранных дел Германии какова? Что Россия и Китай говорят, вот у нас есть вакцины, но мы вам их не дадим, потому что вы нам тоже что-то должны дать. Так, что ли, получается? По-моему, все выглядит несколько иначе.
Выглядит все принципиально иначе. Не скажу относительно китайских вакцин, но Россия активно готова предоставлять свои вакцины всем прессованным странам, не только Евросоюза, но и на других континентах. Но почему-то подобная, скажем так, открытость и желание помочь в период пандемии вызывает у наших европейских партнеров, скажем так, такую уже ставшую традиционной настороженность и во всем попытку увидеть российское, ну и, соответственно, плюс еще и добавили в качестве образа врага и Китай, и китайское влияние и попытки подорвать ситуацию в Евросоюзе.
А что такое влияние? Да, вот, Александр, вот здесь важно понять, что такое влияние России и Китая через вакцины? Что страны европейские пациенты, жители Европейского Союза будут говорить так, они смогли сделать, и Китай мог сделать, а мы чего? А мы тоже смогли сделать с другой стороны? То есть что подразумевается под влиянием, которое угрожает Европейскому Союзу? Я не очень понимаю.
Ну, здесь нужно понимать логику самого господина Маса и его единомышленников, потому что то, в чем обвиняют нашу страну уже не один год, это самое влияние и попытки влияния, они понимаются весьма широко. Это и создание положительного образа России среди европейских обывателей, среди граждан ЕС, и попытки продвижения интересов России, ну и, соответственно, других стран. И здесь мы утыкаемся в такую очень жесткую, даже я бы не сказал, не конкуренцию, а противодействие наших европейских партнеров, которые пытаются таким образом проводить политику, ну, я бы сказал, мягкой изоляции России, то есть даже, я бы сказал, такого отгораживания. И таким образом инициатива «Железного занавеса 2.0» как раз-таки исходит от наших европейских партнеров, которые во всем видят следы российского влияния, кибератаки, неправильные результаты на выборах, сама пандемия уже скоро, наверное, будут обвинять. Поэтому здесь можно говорить о том, понятное дело, за этим стоит бизнес, потому что в период пандемии, естественно, основной выгодоприобретатель от данных мероприятий по поддержанию, скажем так, здоровья, это, естественно, фармацевтические компании. И здесь, конечно, мы, если расшифровывать слова господина Мауса, переводить их с невменяемого бюрократического языка на вполне понятный и доступный язык, то мы наблюдаем здесь такие попытки нетарифного регулирования во внешней торговле, где подобные, скажем так, демарши свидетельствуют только об одном, что европейцы очень не хотят, точнее, определенные силы в Европе и США очень не хотят, чтобы российская, китайская, там, не знаю, кубинская вакцина, которая, оказывается, тоже существует, выходили на, скажем так, премиум рынке вот стран ЕС.
Александр Константинович, здесь просто важно понять, страны обвиняют друг друга. Как выходить из этого кризиса? То есть, с одной стороны, есть материалы Рейтер, согласно которым есть проблемы с, значит, документами от России для регистрации российской вакцины в Европейском Союзе. С другой стороны, есть глава МИДа Германии, который говорит, что вот Китай каким-то образом пытается влиять, потому что он смог сделать столько вакцин. И Российская Федерация тоже, заполняя постепенно европейский рынок и предлагая свои вакцины, тоже каким-то образом влияет. Но при этом вакцинная дипломатия – это же штука хорошая. Она была во времена Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, когда боролись с полиомиелитом среди детей. Почему это, от этого формата отошли? В чем принципиальная разница? Коронавирус не так страшен или что? Или коронавирус очень быстро из болезни превратился в элемент политического шантажа?
На мой взгляд, вот последнее утверждение, оно ближе к истине, потому что, естественно, меньше страхов и фрустраций по поводу данного заболевания не стало, наоборот. Но здесь мы видим действительно, скажем так, политику, которая пытается быть облечена в формы, там, условно говоря, заботы о своих гражданах, но по факту мы видим, что вот это даже не столько война вакцин. Мы же не противодействуем и не заявляем, что, например, там Pfizer или Moderna, они являются инструментами, условно говоря, американской мягкой силы. Здесь как раз только односторонние такие голословные заявления наших европейских партнеров. Поэтому здесь мы видим такую, скажем так, нечестную конкуренцию и попытки увязать политику, экономику и здравоохранение.
Понятно. Спасибо большое, Александр Константинович. Александр Камкин с нами был, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. 7373-948, телефон прямого эфира. Очень любопытно все-таки понять, как вы трактуете заявление главы МИДа Германии, как вы его понимаете в контексте как раз геополитики. То есть есть вакцины, есть некое влияние, которое подрывает что-то в Европейском Союзе. А что принципиально вакцина может подорвать в Европейском Союзе? Разве что разорвать вот эти вот вирусные цепочки, наверное. Вот как вакцина должна, собственно, работать. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте. Да. Вы знаете, это просто какой-то рациональный птичий язык, которым МАС, так сказать, разговаривает. Ну, все же понятно.
Что хотел сказать автор, хочется понять.
Это действительно непонятно. Россия и Китай проводят адекватную вот эту политику, связанную с вакцинами. И вот этот вот птичий язык МАЦа, это какой-то просто, я не знаю, перевертыш, это какой-то сюрреализм. Ну, согласитесь, объективно это так.
Я не знаю, сюрреализм это или нет. Я не разбираюсь, к сожалению, в сюрреализме. По поводу Китая, кстати, было несколько подобных обвинений. В частности, о его давлении заявил Тайвань. В нем сообщили, что Китай использует поставки своих вакцин, принуждая страны отказаться от поддержки провинции. То есть Китай поставляет вакцины странам, которые помогают Тайваню, и говорит, мы вам не поставим вакцины, если вы будете продолжать Тайвань поддерживать? Или Тайваню поставляет свою вакцину? Вот тоже не очень понятно. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Роман Штутгарт пишет: «Сейчас почитал в оригинале и немного понял. Дело в том, что МАЗ говорит, что, поставляя вакцины России и Китай, попутно выгадывают или выторговывают для себя еще другие условия от этих стран». Но другие условия для этих... Это с точки зрения МАЗа, опять же, что... Или как? Мы стоим, вот говорим, вот наша вакцина. Он говорит: хорошо, нам очень надо. Но мы вам ее не дадим, потому что мы условия какие-то свои ставим. По-моему, такого нету, если я не ошибаюсь. Вот. А может быть, как раз, ну, это какая-то логика именно главы МИДа Германии, не знаю, но так вопрос ребром не ставился. Вот. А следующая тема давайте. Следственный комитет проверит сообщения о подростках, потушивших вечный огонь в Сыктывкаре. Об этом сообщает управление СКР по Коми. В средствах массовой информации размещены видео и публикации об инциденте с участием подростков на мемориале «Вечная слава». По данному факту проводится проверка, организована. По данным местных СМИ, вечный огонь могли потушить девочки 2005 года рождения. Одна из них состоит на учете по делам в отделе по делам несовершеннолетних. По предварительной информации, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. Елена Цунаева, председатель комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, ответственный секретарь поискового движения России, сопредседатель штаба ОНФ. Елена Моисеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, да, прекрасно вас слышно, почему дети все-таки это делают? Вот другой разговор, что они находились в состоянии алкогольного опьянения, но их, скажем так, идея была в том, чтобы подойти и потушить вечный огонь. Почему? Вроде бы у нас есть патриотическое воспитание, уроки истории, в конце концов, и, казалось бы, государство вырабатывает в детях какое-то определенное отношение к символам и так далее. А тут, получается, потушили огонь, пошли. Чтобы что? Химическую реакцию проверить?
Вы правы совершенно относительно того, что государство, безусловно, прикладывает массу усилий. В этом направлении работает и целый ряд общественных организаций. Но и правы в том, что выносите на обсуждение вот этот факт. Дело в том, что я как сопредседатель ОНФ при поддержке правительства на Москвы мы в этом году инициировали акцию «Вечный огонь в наше сердце», посвященный юбилею Победы, началу Великой Отечественной войны и так далее. Акция эта родилась как раз из того факта, что в количестве стали мелькать в средствах массовой информации истории об актах вандализма на вечных огнях. Причем лично меня поразило, что возраст вандалов от 10 до 40+. Поэтому не только дети, к сожалению. Почему это происходит? Вот на самом деле вопрос очень серьезный и важный. Ну, во-первых, любой педагог вам скажет, что процесс воспитания, он длительный, и недостаточно ребенку один раз сказать, да, что вечный огонь – это ценность. С другой стороны, как объяснить, вот, допустим, 10-летнему, да, 10-12 лет, ребенок, который еще не учил историю Великой Отечественной войны, в школах и в школе, и как ему объяснить, почему с вечным огнем нужно относиться бережно. Это очень серьезная проблема, поэтому мы и затеяли вот такой наш проект, и в любом случае этот факт говорит о том, что, несмотря на все усилия, которыми мы гордимся, государство и общественных организаций, значит, мы делаем что-то недостаточно. И здесь нужны усилия не только школы, но и семьи тоже, потому что один раз сказать в школе, посетить какое-то мероприятие – это недостаточно, поэтому, наверное, нужно обратить внимание, что этим ребятам говорят в семье.
Просто интересно, Елена Моисеевна, смотрите, взрослые люди, в том числе там Следственный комитет и так далее, любой деструктивный акт в отношении там вечного огня в данном случае, да, рассматривается с точки зрения Уголовного кодекса. Осквернение там святыни и так далее и тому подобное. Вот, у детей в какой момент это закладывается, что вот так нельзя, потому что я допускаю, что люди, иногда дети мыслят очень линейно. Огонь горит, его надо потушить. Там речь о святыне вообще не идет.
Да. Вы правы, вот спрашивали, полиция спрашивала задержавшего там подростка, который решил посушить, по-моему, из Калмыкии, посушить кроссовки на вечном огне, почему он так сделал. почему ты вот вечный огонь? Говорит, а я не знаю, что такое вечный огонь, ответил парень, молодой человек, ему там, по-моему, 12 уже, ну, как подросток совсем еще. А я не знаю, что такое вечный огонь. То есть, когда этим ребятам задаешь вопрос, почему так, они не могут объяснить, про что вообще эта святыня и именно конкретно вот этот мемориал. Поэтому, собственно говоря, я и сама задалась вопросом, как десятилетнему, какими словами. Я 30 лет занимаюсь поисковой работой, и я задумалась о том, как подобрать слова, чтобы десятилетний ребенок понял, что такое вечный огонь, почему не нужно этого делать. И в этом смысле, наверное, у нас вот и в рамках акции мы что делали? Мы просили разных людей разного возраста, из разных городов, разного статуса сказать, что, собственно говоря, для них вечный огонь, почему его нужно хранить. Потому что, наверное, очень сложно подобрать слова для того, чтобы объяснить 10-летнему, 12-му, 12-летнему, 18-летнему, что такое вечный огонь, почему нужно его хранить. А объяснять нужно вот на протяжении всего возраста. Потому что если у нас и женщина в возрасте там 40+, пришла просто, по-моему, на Марсово поле, залила из бутылки минералки вечный огонь, стала заливать. Когда ее спросили, что такое, она говорит, у меня было плохое настроение. Ну, вполне возможно, что это просто не совсем адекватный человек. Ну, знаем мы, что такие люди бывают, к сожалению, там не дружат, психика у них там нарушена и так далее. Но по факту это произошло. Поэтому здесь, наверное, нужны и вот такие карательные меры в какой-то...
А чтобы что? Скажем так, чтобы другие напугались, чтобы другие поняли, что так нельзя? Насколько это работает? Ведь это же не первый раз, когда дети идут, одни там зефир жарили, другие кроссовки сушили, третьи пошли просто потушили. То есть это происходит?
Это происходит, поэтому любые карательные меры, они должны быть сопряжены с темой воспитательной обязательно. В противном случае. С другой стороны, понимаете, вот, например, я там 20 лет назад и не думала о том, что у нас понадобятся поправки в закон, ужесточающие меры наказания за реабилитацию нацизма. Понимаете? Вот 20 лет назад мне в голову не могло прийти, что в нашей стране это понадобится. И что найдутся люди, которые портреты нацистов разместят рядом с ветеранами в шествии бессмертной бомбы. И это было и в прошлом году, и в этом году в количестве.
Понятно, но
поэтому
здесь...
здесь вы правы, что чтобы что, но вот здесь, скорее всего, нужно действительно очень серьезно разбираться, и, безусловно, мы, проведя вот эти мероприятия вместе с правительством Москвы при поддержке, и там, ну, целый комплекс был разных историй, конкурс детского рисунка и так далее, мы будем продолжать эту тему, потому что нужно помочь и педагогам найти эти правильные слова, нужно обратить внимание семьи на это. С другой стороны, я глубоко убеждена, что все-таки государство здесь тоже должно проявлять позицию с точки зрения наказания, потому что в противном случае, ну, это будет еще больше распространяться. То есть все равно государство должно показать, что нужно защищать наши святыни, и оно готово это делать.
Спасибо, Елена Моисеевна, принято. Елена Цунаева была с нами на связи, председатель комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию. Теперь к вам вопрос, товарищи. А в чем проблема? Почему люди делают это? А именно, оскверняют вечный огонь, оскверняют святыни. Вот, например, дети в школе, там, с детского сада рассказывают про 9 мая. Даже некоторых детей наряжают в эту военную форму. Делают коляски в виде танков. Какая-то девочка даже стояла на гвоздях в память об погибших предках. Вот. А что еще было? Водят по музеям, в конце концов. Рассказывают об этом. Но в итоге все равно находятся люди, которые идут и там тушат вечный огонь, например. Ну, что-то делают с памятником. Почему они это делают? А вот Виталий говорит, такие новости – это итог провальной пропаганды. Вопрос, а почему, скажем так, чего не хватает, чтобы подобных эксцессов не происходило? А почему тогда люди 40+ оскверняют вечный огонь? Вот тоже разговор, конечно, Виталий, тоже. Но человека, к сожалению, в 40+, очень сложно переделать. А коррекция у детей возможна. Вот. И, соответственно, значит, чего-то государство не доделывает, чтобы подобных эксцессов не происходило. Значит, недостаточно рассказывает о том, что было, что это значит. Ведь действительно, вот есть вечный огонь, есть вечный. Вот. А кому в школе из ваших детей, например, рассказывали, а что означает, в принципе, вечный огонь? По сути. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Да, Руслан. Я вспоминаю с
советское время были похожие инциденты, но тогда вот на моей памяти перед Новым годом монумента рядом там были елочки очень такие красивые, синие, все. И их срубали, потом на Новый год забирали себе, и там был такой скандальный случай там в газете.
Нет, почему это сейчас происходит? Хорошо, вот не про Советский Союз.
Судили.
Про сейчас.
И они говорили, что это у них протест был такой.
Какой протест?
В оправдании.
Протест.
Против советской власти.
О, боже мой, против советской власти, поэтому надо елки срубить. Во, Владислав Шурыгин нам звонит. А, наш револьвер как раз. Влад, приветствую тебя.
Да, привет. Ну, ты знаешь, здесь есть несколько причин. И они скорее такие, знаешь, вот ступенями по возрасту.
Так.
Для детей понятно, что это просто отсутствие воспитания. В большинстве случаев это не злой умысел, это не преступление против там памяти, это просто элементарная дикость, когда, знаешь, там, вандализм, говоря проще, когда люди не отдают себе отчет. Для более старших поколений, мне кажется, есть такое понятие растабуирования, понимаешь? То есть раньше были некие священные регалии.
Так.
В церкви, в государстве. Они были табуированы с точки зрения воспитания и, что называется, восприятия. В 90-е годы, 2000-е, все эти вещи прошли несколько раз туда-обратно. Мы же с тобой помним не только, как вечный огонь тушили там какие-нибудь там подростки или еще кто-то, а когда он годами не горел во многих городах.
Это понятно.
Плевать, да.
Так.
Соответственно, сейчас это все восстанавливать крайне сложно, потому что у людей нет вот такого табу, в хорошем смысле этого слова, потому что для многих война уже отодвинулась за два поколения, это уже не касается. Многие вещи уже просто не помнят, они не важны на фоне такой как бы повседневной жизни. И государственные идеологии тоже.
На фоне, поэтому... Влад, на фоне повседневной жизни люди просто идут мимо вечного огня или смотрят на развод караула. Все, но люди в повседневной жизни не идут тушить вечный огонь. Вот в чем дело.
Ну, понимаешь, здесь уже возникает... Ты сама эту фразу очень точно сказала, что, во-первых, нужно, конечно, всегда индивидуально разбираться, когда там проблемы с психикой, а когда проблемы с этикой. Потому что, конечно, надо понимать, что есть еще и люди, которые, ну, как бы мы к этому не относились, но люди, которые откровенно ненавидят. Знаешь, я не буду приводить там фамилии даже.
Это другое, да. Мы говорим просто о подростках, о подростках в Сыктывкаре.
Подростки, я думаю, что, повторюсь, это такой вандализм, связанный с дикостью. То есть я не вижу в этом такой как бы специального замысла там и попытки что-то сделать, но то, что это безусловная дикость, это так.
Понятно. Спасибо, Влад. Да, спасибо большое. Ну или как это было сделано? Просто выпили подростки, потом сказали, давай в ТикТок запилим сейчас. Видос клевый, как там сейчас говорят. И вот видос, наверное. Я не знаю, кстати, сняли они что-то или не сняли на этот счет. Вот тут не сказано. Просто кто-то их увидел, как они тушат вечный огонь. В государственных СМИ антисоветская риторика везде. Победа – неотъемлемая часть той истории, говорит Виктор Икс. Понимаете, в чем дело? Ужас-то в том, что, скажем так, я очень сомневаюсь, что эти дети, девочки эти, подростки, пошли туда и сказали, мы против советской власти, мы там не согласны с взглядом Российской Федерации на историю Великой Отечественной войны, поэтому мы пойдем потушим вечный огонь. Нет, речь не об этом, а скорее всего речь идет о глупости некой, то ли по возрасту, то ли с алкогольным опьянением, то ли просто потому, что у них девиантное поведение. Как раз с этим нужно работать. Понимаете, нет, когда говорят о том, что вот там в 90-е это было, в 2000-е было, но я видела сама и в 90-е, и в 2000-е, когда это действительно традиция во многих городах ездить на свадьбу и фотографироваться на фоне вечного огня. Вот, это дань памяти предкам, это есть, и это до сих пор существует, такова традиция. Но, может быть, кто-то этим оскорбится, конечно, не знаю, вот, но такова традиция, по-моему, еще с советских времен. Но почему происходит это сейчас среди подростков? Вот это вопрос. Мы можем, конечно, пафосно рассуждать о том, что они там не чтят и так далее. А им кто-то рассказал об этом? Или действительно есть элементарный провал? Ну, то есть они что-то знают про Великую Отечественную войну, они теперь будут, наверное, больше знать что-то про Сталинградскую битву. Ну, а по факту они знают, что такое там памятник неизвестному солдату, что такое вечный огонь, почему он горит, почему там караул, почему туда возлагают цветы в памятные даты. Проблема глубже, говорит Артем. Почему они были в состоянии алкогольного опьянения? 2005 год рождения, значит, 16. Вот почему это происходит в среде подростков. В смысле, что? Почему в 16 лет пьют? Ну, потому что точно так же, почему в 10 лет начинают курить некоторые. Вот ровно об этом речь идет. Ну, то есть склонность к девиантному поведению есть. Там даже одна из девочек состоит на учете профилактическом в полиции, в детской комнате полиции. Вот. Алкоголь усилил эту девиацию, естественно. Но почему они пошли именно туда, на вечный огонь? И, соответственно, что должно сделать государство, чтобы дети, понятно, а, не пили, и, б, не ходили осквернять святыни? Вот это большой разговор. На фоне того, как у нас строится просветительская деятельность в стране, и зиждется она как раз ровно на памяти о Великой Отечественной войне. Но сколько пока получается так, сколько бы государство в это не вкладывалось, сколько государство бы денег не вкладывало, там какие-то мероприятия проводили, все равно находятся люди, которые делают вот так. Вопрос, почему они делают вот так. Не знаю, поможет ли, как сказал, значит, моя собеседница, госпожа Цунаева, поможет ли наказание, как раз, может быть, отвратит ли оно потенциальных других вандалов от этого? Очень сомневаюсь. Возможно, они просто даже об этом не узнают, вот эти другие потенциальные вандалы. А значит, проблема действительно глубже.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Канны, давайте Канны обсудим, потому что там очень любопытно все, Каннский фестиваль проходит, и три фильма, которые рассказывают о России, например, оказались на главном мировом кинофестивале. Фильм, например, Кирилла Серебренникова показали в Каннах. Сам режиссер не смог присутствовать из-за запрета на выезд из России, у него долги по делу седьмой студии. Но вместе с другими 23 лентами фильм «Петрова в гриппе» включен в основной конкурс киносмотра. Показ, прошедший в главном зале фестивального дворца «Люмьер», это европейская премьера картины. Презентация фильма стала одной из самых посещаемых на Каннском киносмотре. Зрители встретили съемочную группу овациями, журналисты об этом пишут. Сам режиссер, как я уже сказала, не мог присутствовать, но по видеосвязи обратился к зрителям при помощи телефонной связи. В общем, рассказал, как он счастлив и так далее. Фильм снят по роману Сальникова, фильм «Петрова в гриппе» снят Серебренников по роману как раз вот Алексея Сальникова. Книга была опубликована еще в 2016 году. Важно понимать, как это характеризует российское кино. Мы помним Звягинцева, который брал «Золотого глобуса». Вот. И многие говорили, ага, он снял что-то такое антироссийское, как будто бы, там, «Левиафан». И поэтому на Западе эту картину почтили. Вот. И так отметили. А что говорит как раз, как характеризует участие российского кино к такому международно-мировом смотре. То есть в данном случае для вас, например, это решающий фактор посмотреть кино. Или наоборот, для кого-то это не вариант, чтобы посмотреть. То есть если это отметили европейцы, или если это отметили американцы, значит, это какая-то ерунда, поэтому вы такой смотреть не будете. Такая логика, кстати, тоже присутствует. Вот в чем дело. Да, и Григорий сразу говорит, фильм какой-нибудь опять оскорбляющий Российскую Федерацию? Да нет, там никаких таких высоких смыслов нету. Там нечто про другое кино. Егор Москвитин, кинокритик проекта «The City» с нами на связи. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, во-первых, как характеризует российское кино, например, показ даже фильма Серебренникова? Это вот это повышает статус российского кино в лице европейского зрителя, европейского жюри, или что с этим?
Я думаю, что это все-таки повышает статус, конечно, потому что это говорит о том, что мы не какой-то там остров, а мы часть общего континента, и мы присутствуем на фестивалях. Причем, в принципе, не было за последние годы ни одного фестиваля, ни Берлина, ни Венеции, ни Торонто, ни Канн, где так или иначе не был представлен какой-то российский фильм. Так что сам факт включения в конкурсную программу – это одновременно и признание того, что кинематография жива, существует, развивается, и признание того, что она интересна миру, а не только сама себе. Поэтому, конечно, стоит радоваться тому, что мы на фестивале.
Почему так случается? Вот я со слушателями уже на эту тему говорила, пока мы до вас дозванивались, что когда российский режиссер или российская лента берет зарубежный приз, например, какой-то, или даже представляется на зарубежном кинофестивале, то у нас это воспринимается двояко. С одной стороны, да, как классно, мы там снимаем хорошее кино, а с другой стороны, им награду дали или им дали место, значит, в прокате на фестивале, потому что они сняли что-то не очень хорошее про Россию.
Я думаю, это связано с тем, что сама идеология любого фестиваля – это обнажать проблемы и пытаться лечить раны. Поэтому любая страна, которая представлена на фестивале, она так или иначе представлена не всегда в хорошем свете. Например, сейчас здесь в Каннах очень много французских фильмов, в которых обсуждается социальное неравенство или там проблемы желтых жилетов и так далее. Есть американские фильмы, которые рассказывают о том, как в глубинке люди без образования, без социальных лифтов в итоге превращаются в каких-то таких совершенно отчаянных маргиналов. Вот. То есть любая страна рассказывает что-то о себе так или иначе плохое. И, например, например, иранский фильм сейчас в конкурсе, он рассказывает о цензуре, которая существует в Иране. Поэтому, конечно, когда мы видим сюжеты российских фильмов, которые доходят до конкурсов каких-то международных, то мы вспоминаем нашу любимую пословицу про ссоры звезды. Потому что если кино заточено на то, чтобы говорить о проблемах, то проблемы неизбежно будут показаны на экране. Вот. Но при этом есть ведь и фильмы, которые избегают этого, но все равно оказываются в конкурсе. Например, замечательный фильм «Купе номер 6». Он русско-финский, режиссер Финн Юха Куасманин, но весь продакшн российский, главный мужской роли Юра Борисов, и съемки происходят в России и так далее. Вот. И эта история совсем о другом, она о любви. Там, как девушка из Финляндии, вдруг вся такая артистичная, богемная, вдруг сближается с русским шахтером. Он оказывается ни в коем случае не гомофобом, ни там, ни каким-то маргиналом, а очень интересным и глубоким человеком. Так что по-разному можно делать кино, но в целом все равно всегда фильмы так или иначе будут о какой-то действительности, и они будут неприглядны.
Так или иначе, три фильма, если я не ошибаюсь, да, связаны с Россией на этом фестивале. Это еще «Белые дороги» и «Ламанжиевой» про Калмыкию, да?
Да, даже больше, потому что я еще не посмотрел «Белые дороги», но в программе «Особый взгляд» есть два фильма, сделанные в России. Это «Дело Алексея Германа-младшего» и это «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. Так что получается четыре фильма в двух самых важных конкурсах, и еще можно порадоваться за нашего актера Александра Кузнецова, который сыграл во французском фильме под названием «Мой легионер». Он там играет вместе с Луи Гарелем. Тоже, в принципе, наша киновая часть.
Егор, а вот интересно, фильм Серебренникова, который встретили овациями, и вообще он попал в конкурс, потому что Серебренников и потому что было уголовное дело, или потому что действительно это хорошая лента с точки зрения художественной? Вот как вы это считаете? Или все сразу?
На свете очень много режиссеров, например, в том же Иране, который находится под домашним арестом, или в Китае, который сталкивается с давлением со стороны властей, но, тем не менее, фильмы не доходят до конкурса или доходят не всегда. Так что я думаю, что участие фильма Кирилла Серебренникова, оно обусловлено несколькими вещами. Во-первых, это то, что его сюжет внезапно оказался важным не только для России, но и для всего мира. Это история про людей, которых как-то искажает некая общая болезнь, да, некий вирус. Вот. И в романе Сальникова, и в фильме Серебренникова это грипп, но в целом это все очень накладывается на наше истерическое восприятие пандемии и так далее, да, и новой реальности. Вот. Во-вторых, это история действительно заслуженного мастера, и дело не только в том, что у него есть проблемы с властями, но и в том, что это действительно человек, который огромное количество спектаклей ставил, в том числе в Германии. Человек, предыдущие две работы которого «Ученик» и «Лето» тоже были в Каннах. Человек, все фильмы которого так или иначе являются частью такого большого общеевропейского контекста, который основан на литературе, на театре, но сейчас живет в
Егор, через, прям кино. 10 секунд у нас осталось. Последний вопрос.
Просто хороший фильм.
Будущее, да, будущее вот этих лент в российском прокате, с учетом того, что они в Каннах.
Конечно же, это сразу прибавляет возможности для сборов, вот, но в целом у нас всегда не очень хорошо идет авторское кино, и, например, того же Звягинцева во Франции смотрят охотнее, чем в России, вот опять парадокс. Так что деньги будут, но денег будет немного.
Понятно, спасибо большое, Егор. Егор Москвитин был с нами, кинокритик проекта «The City». Виталий говорит, а нужно ли выносить ссоры из избы посредством кино? А что есть кино, что есть театр, что есть литература? Еще Достоевскому скажите на какой-нибудь на «Бесов» или на «Преступление и наказание». А нужно ли выносить ссор на странице книги? Ну, не знаю, а про что искусство-то? Оно всегда про вынесение чего-то. 15 часов информационный выпуск, а потом у нас «Умные парни», стрим в Ютубе будет.